эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен экуменизму, единству церкви, тому, что такое иностранность с христианской точки зрения. И ближайший повод для этой программы в прошлом – это не далее, как 2 месяца назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал новый закон, который распространил на религиозные организации России закон об иностранных агентах 2012 года. 3 года назад, когда принимали закон о некоммерческих организациях, что они должны отчитываться, получают ли они средства из-за рубежа, и тогда они иностранные агенты под особым учетом и контролем, тогда религиозные организации исключили, а теперь их включили. И я думаю, что нет смысла христианам обсуждать, как это согласуется со свободой совести, с правами человека, как не будет ли двойного стандарта, потому что есть церкви, которые очень много получают от иностранцев пожертвований, привилегий, но вряд ли они будут признаны иностранными агентами. Если по-христиански, интересно, наверное, другое. Вообще, что значит быть иностранцем? Потому что христианство начинается все-таки с Священного Писания, с Авраама, который покидает страну своих предков, как и его отец ушел из страны своих предков. И затем вся наша история, вплоть до апостола Павла, под девизом «Не имеем на земле пребывающего города, а ищем, взыскуем Отечество Небесного». И Царство Божие, оно как-то плохо совпадает с географическими границами. И у нас сегодня в программе двое, я бы сказал, классических иностранцев. Людей не в своей стране, а в иной. В московской студии у нас итальянец в России, священник церкви Назаренина. Это протестантская деноминация, но она, скажем так, из уже почтенных с XIX века в Италии и в других странах, Давиде Контарелло. И у нас по скайпу из Италии, откуда Давиде приехал в Россию, Давиде сам из городка Катанья на Сицилии, а в Италии у нас собеседник, отец Владимир Зелинский, русский, который много лет работал в России, был членом Московской патриархии, уже четверть века как живет в Италии, и стал священником православной церкви Константинопольского патриархата. И вот такая получилась некоторая рокировка, обмен, я уж не знаю. И если можно, тогда я первый вопрос так спрошу. Что, в принципе, означает быть иностранным? Давида, вы приехали в Россию. Что это был? Голос Божий, призвание. Знали ли вы Россию до того, как сюда сориентировались? Было ли это для вас экзотика, что-то новое, и это было интересно, как что-то новое? Или вы как крест взяли и понесли, кряхтя и не очень, в общем, этому радуясь?
Ну, я приехал в Россию в 2000 году. Как я переехал в Россию, вернее, в 2000 году. До этого я посетил Россию 2 раза. Я был в России в 1997 году и здесь провел месяц. Практика – это была часть моего духовного образования. И в 1999 году я провел 3 месяца в Москве. Соответственно, сказать, что, может быть, Россия была экзотикой во время практики. То есть, когда я впервые познакомился с Россией, то было вот это некое чувство восторга. Все было новое, конечно. Это как это некое... даже, может быть, мечта для тех, кто жил на Западе и всегда читал, слышал о бывшем Советском Союзе, о том, как христиане жили в Советском Союзе, о том, как их преследовали. И, соответственно, мне было интересно всегда смотреть, а что Бог делает в России сейчас. А как Бог ответил на молитвы тех людей, которые на протяжении многих лет молились за Россию, за другие страны бывшего Советского Союза. И что Бог делает через эти молитвы сейчас, много лет спустя. Но уже, конечно, переехав, когда я принял решение переехать в Россию, 15,5 уже лет назад. Это было осознанное решение, это было... Я верю, что это было Божье призвание. Это не было, знаете, какой-то там, ой, давайте приключение некое просто там начнем и посмотрим, чем закончится. Это было осознанное решение. Мне было тогда 23 года. Это, как вам сказать, была куча возможностей, можно было выбрать, можно было ехать. Я только что закончил тогда библейский колледж. Вариантов было много, но я чувствовал, что мне надо переехать в Россию.
А я прошу прощения, эти варианты включали другие страны или была возможность остаться в Италии?
Была возможность, конечно, вернуться в Италию. Вернее, я учился в Германии, в то время жил в Германии. Была возможность вернуться в Италию, конечно, и были еще другие страны, как вариант, конечно.
То есть Россия выбрана именно как Россия?
Как Россия, да.
Не разочарованы?
Нет. Нет, я не нет.
Отец Владимир Зелинский в городе Бреша. Итальянцы, я так понимаю, говорят обычно Бреша, а в российской транскрипции Бреша, как правило. Вопрос аналогичный вам. Когда вы ехали в Италию, для вас это еще была экзотика или это уже был довольно осознанный выбор? Не было ли в этом элемента спасения от экономической и политической катастрофы? В России это перманентное состояние. И насколько это был религиозно значительный, значимый выбор?
Я могу сказать вам так, что, прежде всего, это не было спасением от экономической катастрофы. И что касается религиозного выбора, то выбора священства именно здесь, в Италии, то он созрел именно здесь, потому что я приехал мирянином. И приехал не для того, чтобы заниматься какими-то религиозными делами. Меня пригласили преподавать русский язык и литературу в местном католическом университете, чем я и занимался многие годы. Вот. А потом я стал священником, и не только стал священником, но создал вот эту общину православную, которая в нашем городе Бреши, которых, собственно говоря, очень много в Италии, таких общин. И сейчас уже я не работаю на светской работе, я на пенсии, и, так сказать, работаю в качестве настоятеля этой общины, помимо всяких прочих дел.
Ну, отец Владимир, когда вы уезжали, вы уже были верующим человеком. Многие иммигранты 30-х, 40-х годов, в сущности, они были не иммигранты, а беженцы от большевистского репрессивного катка. И они мечтали вернуться на родину и жаждали любой возможности. Часто это кончалось трагедией. Вот. Вы верующий православный человек, и все-таки уезжаете из православной страны. Для вас в этом был элемент, это вас побуждало сомневаться в своем выборе? Ощутили вы, что приехали отчетливо в чужую в христианском отношении страну? Насколько вы ощущали, ощущаете себя вот иным в Италии? Или с годами вы имплантировались?
Как вам сказать? Я довольно быстро нашел православную церковь, правда, в другом городе, в Милане, это от меня 100 километров. Тем не менее, почти каждое воскресенье мы с семьей туда ездили. Это было нетрудно. Но потом я, так сказать, как уже говорил, что я стал сам священником. Но дело в том, что ощущение, что это чужая страна, у меня никогда не было здесь, в Италии. И с годами она стала уже моей страной, так сказать, не переставая моя страна России, но также Италии.
Тогда вопрос о миссионерстве, о прозелитизме. Страшное слово. В России часто вообще требуют от иностранцев, чтобы они топтали Евангелие и целовали крест, что не будут заниматься прозелитизмом. И вспоминается, ведь парадокс есть уже в Евангелии, потому что Господь Иисус однажды обличал фарисеев и говорил, что вот вы обходите дальние края и ищете, кого бы обратить в свои последователи. Надо сказать, что это была скорее риторическая фигура, потому что как раз фарисеи в основном прозелитизмом не грешили. У них была довольно такая сектантская психология. Сидим, кто придет, хорошо. Ну, конечно, фарисеи были разные. И Спаситель конфликтовал с наиболее радикальными из них, которые были агрессивны, поэтому они с ним и соприкасались. В то же время уже после воскресения Спаситель говорит ученикам: «Идите и проповедуйте». Это из тех противоречий Евангелия, которые атеисты не замечают, а для верующего это как раз, может быть, более важно, чем расхождение в хронологии. Так все-таки хорошо или плохо искать последователей, тем более в другой стране?
Ну, вы знаете, если вы спрашиваете меня, то я могу сказать, что вся Италия, так сказать, наполнена иммигрантами из разных стран, в частности, из Восточной Европы. Более того, есть такой факт, который никто не знает, что в Италии количество рожденных или крещенных православных уже превышает количество мусульман, я думаю, по той причине, что основная миграция идет из Румынии, потом Молдавия и Украина. Вот эти три страны, которые дали сотни и сотни тысяч новых православных. Я думаю, что количество православных сейчас в Италии где-то колеблется между 1,5 и 2 миллионами на 60 миллионов населения. Поэтому искать тут ничего не нужно. Никого обращать не нужно. Так сказать, люди в любом городе, вы можете сказать, что я православный священник, и сразу вокруг вас возникает приход и община.
Но может быть так... Да. Но, отец Владимир, может быть так, что придет католик, католичка, и станет молиться, вы ее выгоните, его?
Ну, никогда в жизни. Вообще, выгонять кого бы то ни было, даже если придет мусульманин, я не в состоянии. Вообще считаю, что это абсолютно антихристианское действие. Но это, разумеется, такие случаи бывают, и довольно, и это нередко бывает. Более того, когда я приехал сюда, в Италию, например, все священники московского патриархата, и было, кажется, 6 человек, все были итальянцами, и никто из них не говорил по-русски. Но они, тем не менее, были служителями московского патриархата. Они остаются таковыми до сих пор. В общем, так что вот этот прозелитизм существует не как какое-то внешнее действие. Это, в общем, внутреннее движение души, так сказать, к другому опыту, к другой церкви, к другому открытию Христа, который, конечно, мы должны принимать и уважать.
Спасибо. Давиде?
Ну, однозначно, призыв в Евангелии – это призыв универсальный. Соответственно, Божие призвание, Божий даже приказ, да, идите, учите всех народ, идите до края земли, это есть суть Евангелия. Евангелие для всех. И Бог призывает всех нас, взращивает учеников, делает учеников, учите всех народов то, что я вам научил. То есть от этого ну, никуда не денешься, если ты христианин. Вопрос, если здесь вопрос, стоит ли переехать в другую страну, где уже существует христианство, это, конечно, другой вопрос. И очевидно, если я приехал в Россию, то считаю, что это необходимо. И не потому, что та церковь, которая уже существует в той стране, плохо исполняет свои обязанности перед Богом. Ну, дело в том, что призыв Христа может быть, это призыв из уст другого человека, из уст человека, который рассматривает на данный вопрос немножко с другой точки зрения, может быть более эффективен именно вот к определенному человеку, для того человека. Может быть, это новое как вам сказать, новой точки зрения, иная точка зрения о христианстве может помочь кому-то приблизиться к Богу, так как, ну, таким образом, как та церковь, существующая в этой стране, не может делать. Каждый из нас просто нужен свой, каждому из нас нужен свой подход, свой путь к Богу. Для некоторых православная церковь может предоставить этот путь. Для некоторых католическая церковь может предоставить этот путь. Для некоторых протестантская церковь могут предоставить этот путь. Главное, чтобы люди найти свой путь к Богу. А еще через какого человека, через какого посланника Бога, это уже, мне кажется, не так важно.
И все-таки, видите, Давида, Сицилия католическая, да, территория. Угу. Вот. Как и Россия. Другой вопрос стоит, вопрос о качестве этого католичества. Вспоминаются слова Николая Лескова, который говорил, что Русь крещена, но не просвещена. Угу. Что надо не столько каких-нибудь чукчи и эскимосов крестить и приводить ко Христу. То есть это неплохо, говорил Лесков и писал. Но в городе Москва есть миллионы людей, которых неплохо бы от псевдоправославие, псевдохристианство привести к Богу, вот по-настоящему, чтобы не просто там с похмелья перекрестившись пили рассол, а чтобы встретили Духа Божия. Что, в Катании все настолько уже верующие христиане, что вам там делать нечего?
Совершенно, да, конечно, нет. Конечно, нет. Хотя Катания, наверное, с точки зрения протестантского, да, человека. Катания – город множества протестантских церквей, и все-таки. Даже я не был готов сказать, что все люди в этих протестантских церквях, они знают Христа так, как они должны знать Христа. Тем более те, кто просто относится к Христу и к христианству, ну, как-то на поверхности, тем более. Конечно, нет. Но является ли это достаточно хорошее основание для того, чтобы не уехать из Катания в другую страну, чтобы евангелизировать, ну, это недостаточно хорошее.
В Катании много протестантских церквей. Достаточно. Есть проповедники из-за рубежа? Мормоны?
Еще как там. Да,
да что?
Да. Большой храм.
Свидетели Иеговы?
Естественно.
Кришнаиты?
Естественно.
Чего же тут естественно? Каноническая итальянская территория.
Но, с другой стороны, страна, где все религии перед государством одинаковы, соответственно, дорога открыта всем.
Они все одинаковые?
Нет. Но перед законом они все одинаковые.
Как перед законом все одинаковые? Разве Римо-католическая церковь в Италии не имеет?
Ой, как вам сказать, официально или неофициально? Официально то нет, то неофициально, но мы с вами знаем.
А распятие в школьных классах, старый итальянский спор, вешать или не вешать?
Да. Да.
Он же идет на Катание? То есть Катание – это не такая глухая католическая провинция, где
нет.
Уже все изменилось?
Нет, ничего, там ничего не изменилось, тем более. Ой, к сожалению, мы на Сицилии страдаем. Интересно, что я, будучи в России, все равно говорю, мы на Сицилии, да, страдаем от проблемы мафии, да, и организованной преступности.
России тоже, по-моему, не радуются этой проблеме.
Это была бы проблема, с которой церковь должна была бы, ну, по крайней мере, активно заниматься, но я вижу, что это как раз вопрос, который церковь смотрит только сдалека. Соответственно, конечно, далеко не все, и далеко не все 5,5 миллионов сицилийцев спасены и знают Бога. Недалеко.
Это как-то чуть-чуть вопрос в сторону. А как вы себе представляете роль церкви в борьбе с мафией? Отпеть заочно, пока не живы?
Как вам сказать, это, конечно, мы не знаем, куда это идет этот разговор, но мы знаем о многих, например, священников, которые принимают этих людей, они знают, где они находятся, они принимают их исповеди. Часто происходят некие большие праздники, и эти праздники становятся, как вам сказать, как вот это... группа людей, которые празднуют на улице, они становятся прямо там перед дверью человека, известного босса, и как почтят, понимаете? То есть моменты, где церковь могла более эффективно говорить свой «нет» по отношению к данным
явлениям. То есть это некоторый налог тому, как в Москве в Солнцеве, в храме повесили колокол с надписью «От солнцевской братвы», нашумевшие похороны главаря мафии Псковской в Псково-Печерском монастыре.
Можно сказать...
То есть не надо было бы там хоронить?
Не надо было там хоронить? Я оставлю это, наверное, усмотрение других. Дело здесь... мы относимся к данным явлениям как к почтению, то есть почтению по отношению к данным людям и то, что они делают. Или мы профетическим голосом можем говорить «нет». И сказать, что они должны каяться, как сказал Иисус, кайтесь или погибнете, вместо того, чтобы закрыть глаза или, может быть, даже пошат.
Отец Владимир, на ваш взгляд, человека двух контекстов, что, может быть, и Русской Православной Церкви, как вы считаете, стоило бы быть жестче в отношениях с российской братвой? Братками и так далее, и как-то активнее выражать свое имя недовольства. Я почему спрашиваю? Потому что стоит вопрос. Вот наша неотмирность, наша христианская, она действительно, ну как она проявляется, активно или пассивно? Может быть, поэтому боятся иностранцев, что они могут сказать то, что местный не скажет, потому что местный сплетен тысячу интересов с системой патронатно-клиентельных отношений, он зависит от этой мафии, ему деться некуда. А иностранец приехал, и он все-таки отчасти вот под такой неприкосновенностью дипломатической, невольно. Ну, как в Мексику или в Боливию приезжали американцы и жили в мелких деревнях, защищая их тем самым от наркомафии, потому что убить американца не решаются, могут быть неприятности. И вот христианин тогда, как вестник Царства Божия, вот обязан, ну вот как сказал Давида, быть пророком немножечко, говорить то, чего местный, может быть, побоится сказать.
Видишь, я хочу несколько корректив внести в то, что вы сказали раньше. Прежде всего, здесь в Италии и вообще в мире нет никаких понятий канонических территорий. Каноническая территория, это, так сказать, она канонически не существует. Она существует психологически. В том смысле, вот когда вы спрашиваете про католического священника, какой у него приход, он скажет, он 5000 человек. 5000 человек, которые живут в этом поселке. А сколько приходит каждое воскресенье на службу? 100 человек. Но для него, естественно, вот все эти 5000 человек, все остальные, они, естественно, являются его приходом, даже если они мусульмане. Это, так сказать, у них вселенское сознание. Вот, если они здесь живут, они, то все люди, так сказать, как бы его, и их овцы. Но, кроме того, что касается мафии, то, в частности, в Сицилии, то там все не так вообще радужно, потому что там мы убили несколько священников, которые открыто протестовали против мафии. И сейчас, кстати, стоит вопрос об их канонизации. А относительно братков, еще я могу сказать, что для церкви не существует таких понятий братков, существует понятие братьев и грешников. И никаких братков, то есть никакой корпорации, не только братков, но даже по корпорации министров или чиновников, или учителей, не существует для церкви. Это они не входят вообще в церковные, так сказать, в церковные рамки. Церковные рамки – это ты приходишь, ты кающийся грешник, другого быть не может. Ну, что сказать еще вам, так сказать, по поводу насчет жесткости? Но это зависит от мужества отдельных священников, потому что священники за эту жесткость могут довольно серьезно поплатиться. Потому что братки, они вообще не разбираются. Они, так сказать, скорее заменят религию, чем изменят самих себя. Но в Италии, скажем, церковь открыто выступает против мафии. Я помню речи Иоанна Павла II и, так сказать, архиепископов, в частности, на Сицилии, которые очень жестко говорили именно против мафии. Но, опять-таки, ну, здесь нужно... У нас, во-первых, существует не только одна мафия, но существует три мафии. И они имеют разные три разных имени. Это Ндрангета, это в Калабрии, и, значит, Камора в Неаполе. Камора, она еще хуже, чем мафия, потому что она больше убивает. Вот, тем не менее, в общем, церковь этому как-то, по-моему, как-то противостоит. Она не является ни в коей мере другом. Хотя отдельные священники могут себя вести как угодно, но, по крайней мере, официально она довольно жестко выступает против этой структуры.
Я имел в виду, отец Владимир, может быть, более... Вот я еще раз подчеркну. Патронатно-клиентельные клановые отношения – это то, что роднит, наверное, Россию и Италию с точки зрения социологии. Обе страны, конечно, Италия экономически несравненно более развитая страна, но все-таки и она не самая передовая из европейских держав, пусть Давида не обижается. Вот, и чем менее экономически развита страна, тем более развиты отношения патрон-клиент. Ну, еще в Древней Италии, в так называемом Древнем Риме. Вот. Человек не может выжить, не входя в какую-то очень сложную систему патроната в каком-то качестве. Отсюда в Евангелии уже апостола Павла вот этот образ усыновления, потому что усыновление в ту эпоху как раз было включением в определенный клан, в определенную фамилию. И это, кстати, мафиозное понятие в этом смысле, как крестный отец Дон Чимино. Я имею в виду, сегодня в России вот этот закон, который ставит под удар религиозные организации с иностранным финансированием, он ведь явно будет двойного стандарта. Он будет по-разному применяться к тем иудеям, иудейским общинам, который возглавляет раввин из Милана, но при этом он очень хорошо интегрировался в кремлевскую структуру, в кремлевский клан. И за это он хороший раввин. И она будет жестко обрушиваться на тех иудеев, которые не интегрировались, которые дистанцируются от этой клановой системы, держатся независимо. И я думаю, что точно так же и с православными, и с протестантами. Важно не то, православный ты или протестант, иностранец или нет, а какой ты иностранец. Ты вписался в систему лояльности, вот эту вот полумафиозную, только уже в рамках государства, или не вписался. В Италии у вас была необходимость, ну, действительно, зэковский жаргон, тюремный жаргон, у вас была необходимость вписываться в такую систему, или вы обошлись без этого?
Я хочу вам сказать, дорогой отец Яков, что Италия разная. Вот ты говоришь, что она не очень развитая, не самая развитая европейская страна. Да, действительно, юг – это очень неразвитый. Но наша Ломбардия, например, одна из самых развитых вообще во всем мире, так сказать, экономических зон. Понимаете, она очень неравномерна. Но о том, чтобы куда-то надо вписаться, было вписываться, об этом даже не может быть и речи. Я впервые об этом услышал из ваших уст, что вообще такая проблема может существовать. Естественно, может быть, где-то на юге это возможно, но не для православных. Там было раньше была какая-то смычка между католическими священниками или католическими прилатами с мафией, но здесь ничего подобного не существует. Я не знаю, конечно, как идут дела, так сказать, наверху в католической церкви, так сказать, но что касается православных, опять-таки православных агентов, то я могу вам сказать со своей стороны, что вы представьте себе вот ситуацию реально в Италии. Вот сколько нас сюда понаехало. И вот не только Россия, я сказал, что главные страны – это Румыния, Молдавия и Украина. Все остальные страны православные – Россия, Болгария, Грузия, Сербия и так далее, они тоже здесь присутствуют, но в гораздо меньшем количестве. Вот сколько нас сюда понаехало. У нас есть всего несколько храмов, которые были построены давно, до революции. Храмов таких русских, скажем, их кажется, 4. Вот. У нас есть несколько десятков храмов, которые как-то поддерживаются местными муниципалитетами. Но остальные 400 храмов, где они служат? Как вы себе представляете? Они служат в католических храмах, которые им предоставлены по большей части бесплатно. И это нормально. Причем я напоминаю вам, что православные мы не единственные здесь такие, которые пользуются гостеприимством. Есть еще копты, есть еще греко-католики, есть еще другие католики, скажем, филиппинские общины, которые, конечно, свои, но, с другой стороны, их никто сюда не приглашал. Им тоже нужны отдельные храмы, потому что, так сказать, им нужно служить отдельно в своем филиппинском языке, и они, так сказать, не хотят смешиваться с итальянцами. И вот какие-то итальянские зодчие 16, 17, 18 века, которые строили свои церкви, соревнуясь друг с другом, они не предполагали, что они когда-то пойдут этим народам, о существовании которых они даже не предполагали. Понимаете? И сейчас, в общем, так сказать, может быть, Италия – это в вашем смысле особая страна, во Франции и Германии это немножко иначе. Но, в общем, двери открыты, и они уже настолько уже, и там уже около этих дверей или за дверями образовалась такая давка, что, знаете, уже протиснуться невозможно. Все уже занято. Хотя люди все время прибывают, и просят новые храмы, и не только просят, но и требуют, как власть имеющие, и, в конце концов, их получают.
Спасибо. Давида, вам приходилось... Вы знакомы с российской-то ситуацией? Отец Владимир уехал, когда еще вот этой клановой системы в таком виде, как сегодня, в России не было. При коммунистах все было чуть-чуть иначе. В 90-е все перетасовалось, но в результате сейчас очень отчетливо делятся конфессии не вот на три христианские, а все-таки на вписавшихся и не желающихся вписываться. Ну, скажем, баптисты-инициативники. Они как не хотели вписываться в 60-е, так и сейчас не хотят. Разделились на этой почве пятидесятники, два направления среди православных. Как у вас?
Знаете, мы, наверное, потому что мы не достаточно маленькая церковь, это особое, нам не пришлось как-то с этим сталкиваться.
Но вы вынуждены арендовать помещение?
Нет, у нас есть свои помещения.
То есть вы как-то обходитесь без контактов с официальной властью?
По большей части, да. Единственное, что у нас было, конечно, содействие в Москве и в других городах, содействие с местными властями, вот там, с управой местных, когда мы проводим разные социальные акции, скажем так. Но и с этим проблемы, в принципе, не было. Особенно в Москве. У нас в Москве очень хорошие были отношения. Есть отношения.
Не надо пить водку с... Да вы что? А что же мне знакомые настоятели говорят, что мы ходим в баню и водку пьем, без этого отношений не выстроить?
Ну, слава богу, не пришлось это делать. Господь милостивый, очень очевидно.
Вы не любите водку или баню?
Нет, это не мое.
Ага, понятно. И все-таки, вообще ваша задача, вот как вы себе видите, вот если совсем пофантазировать, такую, как некоторую христианскую утопию, соединение вот всех христиан, вот вы проповедуете здесь, православные в Италии, вот через 500 лет или через 100, вот одна американка говорила, что она надеется, что через 500 лет все люди на планете будут одинакового светло-коричневого цвета. Угу. Они все перемешаются, и выйдет нечто среднеарифметическое. Угу. Вот церковь, все-таки задача унифицировать дату празднования Рождества, Пасхи, язык, чтобы вот в России все служат на русском, в Италии все на итальянском, или как?
Я не знаю, является ли это нашей главной задачей. Да? Если было некое единство в плане празднования таких праздников, как Рождество, Пасха, то я был бы не против, я был только за. Я тоже не готов сказать, что вот это должно быть вот нашей целью. И вот должны вот туда двигаться. Единственное, что среди христиан, я только за, конечно. И мне кажется, может быть, одна из причин, почему в некоторых местах, особенно вот на Западе, церковь очень медленно двигается, это именно из-за разделения в них церкви. Когда я говорю о церкви, я говорю о универсальной церкви, не просто вот о себе. Мы слишком часто, наверное, заняты тем, чтобы доказать, как другие неправы, вместо того, чтобы вот заниматься тем, что заповедовал Христос, любить людей, служить людям и быть в единстве. Я думаю, что если мы больше, или, скажем так, если мы меньше верили, что у каждого из нас, у каждой из нашей церкви есть монополия на Христа и на истину, и вы видели, как Господь действует и в других конфессиях, я думаю, что мы, наверное, более эффективно служили и видели результаты.
Минуточку. Общества. То есть у вашей церкви, у церкви Назарянина, нет монополии на христианскую истину?
Может быть, кто-то думает внутри, но как-то среди нас думает так, но я однозначно так не думаю.
То есть есть шанс обратить вас в православие?
Думаю, что шанс небольшой, но... Но мне, как вам сказать, я не вижу, если у меня есть живые отношения со Христом, если я в Боге, я являюсь частью этой лозы, да, и вы являетесь частью этой лозы, то есть вот этот переход, я не вижу в этом смысла. Главное, чтобы мы были живой частью тела Христова. А какой там ярлык с нашим именем, там не настолько важно.
Отец Владимир, тот же вопрос вам. Как вы мыслите себе вот отдаленную, или, может быть, не очень отдаленную, но вот идеальную христианскую церковь на земле?
Идеальная христианская церковь на земле – это единство во Христе. Будет ли это на земле или не будет, я не знаю. И мне трудно даже об этом предполагать. Но я хочу вам сказать, понимаете, вы нас всех принимаете за иностранцев, с одной стороны. Это не совсем так. Мы прекрасно знаем, что происходит в России, и постоянно с ней в контакте различными способами. И еще я хочу вам сказать, что вот та монополия на истину, которая существует в православной церкви, и в старообрядческой церкви, и в некоторых протестантских церквах, которые можно назвать даже сектами, это достаточно исключение. Это исключительная вещь. Даже в такой церкви, как католическая, вы можете себе представить, нет монополии на истину. Там об этом даже высказался Второй Ватиканский собор, который сказал в одном из своих документов, что Церковь Христова присутствует в католической церкви. Но Церковь Христова не есть католическая церковь. Это важно, присутствует. Субзистит им, по латыни. Это очень важный момент, понимаете? И здесь мне довольно часто задают вопрос, как, почему это вы, православные, до сих пор вот, не говорите того же самого? Как вы можете претендовать на то, что, так сказать, истина у вас в кармане? Довольно сложно отвечать, потому что мы исходим из совершенно разных ментальностей и разных корней. Но так иначе, в общем, уверены, что истина только у нас, она вообще не характерна совершенно для традиционных протестантских церквей и даже для католической церкви.
Ну, смотрите, отец Владимир, третья неделя января, если не ошибаюсь, да, традиционно у католиков это неделя молитва о христианском единстве. И в России проводятся совместные с православными, с протестантами какие-то встречи, в костел открывает свои двери. Как это у вас там в Бреши?
Каждый год мы чаще всего собираемся в протестантской церкви, которая здесь наиболее распространенная, традиционная церковь, которую даже очень мало кто знает в России, называется Вальденская церковь, Кьеза Вальдезе. Так вот, это и там, ну, в общем, мы, у нас существует общая молитва такая, заранее приготовленная, и мы выступаем с нашими, скажем, медитациями. Вот завтра я, например, в понедельник я буду выступать в одной из таких церквей. Вообще у меня 4 выступления в этой неделе. Очень многие православные все это очень осуждают, эти осуждения я знаю, но я не вижу за ним никаких аргументов, ни богословских, ни даже логических, потому что вы не можете указать ни на одну запятую православной вере, которая бы после этих встреч изменилась бы, как-то была бы повернута не туда. Это просто чисто человеческое общение, что мы признаем друг друга христианами, мы идем навстречу друг другу, и мы готовы узнать Христа в другом. И мне кажется, это не просто, так сказать, такой, как бы, факультативная какая-то деятельность, это просто необходимый выбор. И вот мы должны поставить этот вопрос, что экуменизм, это очень, я не люблю этого слова, потому что оно уже немножко, так сказать, запачкано и как-то институтализировано. Но есть более другое библейское слово – примирение. Примирение не с другими верами, а примирение именно со Христом, который проявляется в другом человеке.
Отец Владимир, простите, когда вы говорите «мы идем к вальденцам», вы имеете в виду православных или католиков тоже?
Я имею в виду, там выступает румынский хор православный, там завтра выступит даже местный епископ Лучано Мунари, который, кстати говоря, всегда приходит именно на экуменические встречи. Он не часто приходит на встречи со своими собственными священниками, а на экуменические приходит всегда. Вот. И там будут, естественно, это будет протестантским храмом. Так что это очень, так сказать, традиционно.
Ну, да. Я побуду, отец Владимир, тогда адвокатом дьявола, ну, скорее, адвокатом ангела в данном случае, и на ваш риторический вопрос, что разве это меняет хоть запятая, хоть одна в православии против таких встреч, я вам скажу, традиционно здесь, в России, озвучивание идеи, что есть канон, что тот, кто молился с еретиком, тот уже отпал от православия, от истинной веры, должен приниматься, ну, там, через покаяние, через перекрещивание, но, во всяком случае, эту идею сейчас и в России многие православные епископы, священники им говорят, а вот вы были в Нотр-Дам, когда там мессу служили, а мы, говорят, не молились вместе с теми, кто молился за мессы, мы просто стояли и свидетельствовали о чистоте православия, потому что иначе мы бы подлежали извержению из сана, если бы мы помолились с католиками. Мы приходим просто вот постоять.
Дорогой отец Яков, вы выбираете Христа или канон?
Это я, как адвокат, выбираю защитить людей, которые выбирают канон. А что, каноны совсем тогда перечеркиваем?
Каноны не вычеркиваются, но, понимаете, все-таки есть еще некоторое развлечение духов, которым призывает нас, так сказать, Новый Завет. отказывается, когда мы встречаемся с другим человеком, с другим верующим, даже если он будет не христианин, мы, так сказать, отказываем его в его, ему в его христианском достоинстве. И почему бы не разделить нам, мы не разделяем таинство. Но мы таинство сакраментальное, которое существует в церкви. Но почему нам не разделить таинство молитвы? Почему нам не разделить наш опыт, нашу веру, в конце концов? Почему бы я не открыть эту веру в этой молитве? Когда я выступаю с этими, скажем, размышлениями в других церквах, я не говорю как католик, не говорю как протестант, я говорю как православный. Я тем самым свидетельствую о православной вере.
Ну, если уж совсем быть вредным, отец Владимир, я процитирую вторую фазу этого аргумента. Мы не можем с ними молиться, потому что они молятся другому Богу. Они же говорят о том, что Дух Святой исходит и от Сына, Филиокве, значит, у них Бог не такой, как у нас. Вот Бог другой, так что мы можем делать вид, что молимся с ними, но все равно представления о Боге разные, и Бог разный.
Вы знаете что, пережив 70 лет коммунизма, и потом 25 лет свободы, которая не пошла впрок, ну, скажем, на мой взгляд, скажем так, русское православное православие вообще переживает некий период, так сказать, такого окостенения. Но это пройдет и очень скоро.
Отец Владимир Зелинский из Бреши, напоминаю, добрый человек. Я бы не сказал окостенение, я бы сказал озверение, потому что вот Давида упомянул гонения на православных. И я знаю многих людей, в том числе итальянцев, кстати, римокатоликов. Ну вот мой добрый друг, отец Стефано Каприо, который сейчас в Риме, в Папском институте преподает, он мне рассказывал, что он был в Милане школьником, там, 8 класс, на религию ему был, в общем, ну как, интеллигентный миланский мальчик, в общем, скорее наплевать. И вдруг к ним пришел священник и стал рассказывать, что вот в России, это было начало 70-х, посадили, отправили в концлагерь отца Глеба Яконина за то, что тот протестовал против гонения на церковь. И будущего священника Стефана Каприо, он был изумлен, что кого-то за религию могут посадить. У него это меньше всего ассоциировалось с церковью. Вот, наоборот, церковь – это скорее те, кто сажают, чем те, кого сажают. Вот. Но потом его самого, вот он проповедовал в России почти 15 лет, и в начале правления Путина его взяли аккуратненько за шкирку, выдворили из России как угрожающего государственной безопасности и в Милан. Ну, хорошо, в Милан, а не куда подальше. Вот. У вас не было разочарования, что вы ехали в страну, о которой, как писали много лет, которая на Голгофе, где преследуют верующие, и по Грибоедову шел в комнату, попал в другую. Шли к гонимым, а попали к гонящим.
Нет, разочарования не было, и нет до сих пор. Конечно, не могу сказать, что это мне нравится особо. Но, вы знаете, я просто всегда был частью меньшинства. И я был протестантом в Италии, страна католическая, и это, ну, там, меньшинство, это также...
Ага, а туда же у нас все равны перед законом.
Да не, ну, мы в Италии все равны перед законом. Но, и вот и здесь меньшинство. Соответственно, поскольку, как вам сказать, может быть, жизнь к этому просто мне готовила. Мне не трудно быть вот частью меньшинства, мне не трудно быть тот человек, которого, ну, как-то особо никто не понимает, особо никто не воспринимает. И, соответственно, не было, нет, в плане разочарования нет. Конечно, не могу сказать, что я прямо там в восторге от того, что меня там называют сектантом или и так далее.
А как по-итальянски сектант?
Это, наверное, надо у отца Владимира спросить.
Да.
Хотя, ну, нас, как нас? Ну, нас не назвали сектантами, когда мы были в Италии. Просто какие-то непонятные чудаки, которые собираются в церковь.
А как по-итальянски непонятный чудак?
Ну, как раз евангелисты нас называют, евангелисты. То есть даже не евангельские крестьяне, а евангелисты.
Отец Владимир, вы знаете, как по-итальянски сектант?
Это слово у нас не употребляется. Вы знаете, хотя две общины достаточно сильные, это и свидетели Иеговы, и мормоны, они у нас, в общем, считаются сектантами. В принципе, слово сектант, как и слово еретик, практически не существует.
Вы приехали из России, где были частью, ну, все-таки религиозного большинства. Правда, вы, конечно, жили в основном здесь в те годы, когда это религиозное большинство православное все-таки было отчетливым меньшинством. Большинство было атеистическое. Но, как теперь выяснилось, люди просто прятали свои православные убеждения и притворялись атеистами, чтобы их не посадили. А так-то все были православные. И Андропов, и Брежнев, и Жуков, и Сталин. Вот, все. Вот для вас значимо то, о чем говорил Давиде, быть представителем большинства или меньшинства? Вы себя ощущаете в Италии теперь меньшинством?
Я никогда не был представителем большинства. Я такого в своей жизни не помню. И здесь, в Италии, и в России. Кроме того, я хочу вам сказать другую вещь, которую, опять-таки, все забывают, которую прекрасно должен знать Давиде, о том, что католическая церковь, которая теперь такая гостеприимная, раскрывающая свои объятия, она такая только 60 лет, что немножко раньше она была еще более нетерпимая, чем православная. И это меня очень утешает, эти сведения, когда я об этом узнаю. Что, так сказать, все, сейчас экуменизм – это есть официальная политика Ватикана, а, скажем, в 30-х годах Папа Пий XI называл экуменистов панхристианами и запрещал с ними какое бы то ни было общение с ними. Это очень много таких фактов. Понимаете, и даже католическая церковь так легко изменилась, она так легко помягчела, она так легко как бы обратилась к другим. И знаете, это мне внушает большой оптимизм.
Оптимизм в каком отношении?
В православном отношении.
То есть вы думаете, что в России православная церковь также может измениться, как католическая изменилась в Италии?
Она уже менялась. Вот, скажем, там, скажем, каких-то в 60-е, которые я не застал, в 70-е, 80-е годы, она была гораздо более открытой, ну, поневоле, так сказать, потому что по разным причинам. Но так иначе это, ну, пройдет вот это нынешнее подсоединение и теперешней политики, потому что, как всякая политика, она меняется, все политические системы, так сказать, уходят, в конце концов, и произойдет другой сдвиг, это совершенно естественно. Естественно, тем более перед лицом угрозы других религий, перед лицом тотальной дехристианизации, которая происходит в мире, православная церковь станет другой. Ничего при этом в себе, так сказать, не меняя, она станет просто более открытой.
Вот у меня ощущение, что действительно из вас двоих более иностранец по отношению к России все-таки отец Владимир. Но я скажу из богословской точки зрения. Ответ на вызов, на ощущение угрозы, естественный ответ – это ответ агрессивный, опускание железного занавеса. Вот принятие закона об иностранных агентах в религиозной среде. Это естественно, насколько человек состоит из праха и происходит от обезьяны, и все время, в общем, к ней возвращается в случае угрозы. Но есть естественный ответ, а есть сверхъестественный, благодатный ответ. То, что Римо-католическая церковь изменилась, в этом смысле, я бы сказал, вот Второй Ватиканский собор – это неестественные, противоестественные, благодатные события во многом. Но вот благодать пришла не к католикам, а к одному единственному пухленькому итальянцу, Иоанну 23-му, вот, который тоже далеко не был либерал. Но вдруг вот что-то его коснулось. Может быть, его опыт жизни в Турции, в Болгарии во время Второй мировой войны. Вот, и он решил, что не должна церковь целиком зависеть от него одного. И с этого началось приоткрывание. Вот. Что отец Владимир вам дает надежду, что вот естественным порядком такое может произойти в России? За эти 25 лет пока мы видели только ухудшение, разве нет?
Я не буду говорить о политике и об этих законах, об иностранных агентах, которые просто недостойны никакого разговора серьезного. А что касается самой церкви, я могу сказать, что поскольку Христос не присутствует, то и Дух Святой не присутствует, то он раздвигает эти рамки, эти стены, эти коросты, которым она обрастает, и, так сказать, и дает начало другой жизни. И это неизбежно произойдет. Я не верю в это соединение, что оно будет навечно. Это пройдет.
Спасибо. Давида, из того, что ваша церковь, церковь Назарянина с 19 века, я делаю заключение, что она не пятидесятническая, не харизматическая.
Нет.
Вот. Тогда на что вы возлагаете? Или у вас нет надежды на то, что ситуация в России улучшится?
Ну, конечно, есть надежда.
Естественная или сверхъестественная?
Надежда? Надежда всегда сверхъестественная, отец Яков. Надежда только в Боге. Как вы сказали, надежда в благодати, в том, что благодать сильнее всего. Сильнее человеческого греха, сильнее человеческого искушения на власть, сильнее всего этого, того, что мы видим в России. Конечно, есть надежда, это надежда на Бога, это надежда на то, что те изменения, которые Бог уже произнес вот, в российском обществе, в бывшем советском обществе, то есть, может быть, мы сейчас видим некое замедление этого процесса, но Бог, все, Бог действует, Бог действует через свою церковь. Опять это и протестанты, и кто-то еще где-то вне церкви. Но Бог действует через своих людей, и эти люди, если они живут Евангелием, то мы увидим результаты этой плодоносной жизни, это благодатной жизни. Мы увидим эти результаты и на уровне государства. Может быть, не завтра, может быть, не через 5 лет, но мы увидим, если Евангелие на самом деле действует, если Евангелие воплощено в жизни многих, то перемены будут.
Что-то в этом есть глубоко атеистическое и языческое в слове «многих». Стадо-то малое, может малое овечье стадо преодолеть огромную волчью стаю?
Если Давид убил Голиафа, то все-таки опять Божья помощь. С Божьей помощью все возможно. С Божьей помощью Гидеон 300 человек.
Это у вас милитаристские, я бы сказал, убийственные примеры.
Это просто пример Ветхого Завета. То есть здесь не количество важно, важно кто с этим меньшинством работает за кулисами для того, чтобы исполнять свои планы, свое царство.
Спасибо. Отец Владимир, последний кратенький вопрос. И все-таки, возможно, христианину действительно стать своим в этом мире? Или наша вера всегда будет делать нас чуть-чуть, но иностранцами, где бы мы ни жили? В чем различие между христианином тогда и неверующим?
Разумеется, мы всегда немножко иностранцы. Но при этом есть призыв замечательный в Библии по отношению к иностранцам, обращенным к избранному народу, правда, что будь милостив к странникам, ибо сам ты был странником земли египетской.
Спасибо, отец Владимир. На этом мы и закончим тогда нашу программу об иностранцах в мире сем, то есть о христианах и точки зрения на них со стороны государства и нашем христианском ответе. В нашей программе участвовали участники замечательной рокировки в Москве итальянец Давида Контарелло, священник протестантской церкви, церкви Назарянина, и по скайпу из Бреши православный священник Константинопольского патриархата отец Владимир Зелинский. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для свободной России – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».